Кто хочет начать? Кто готов?
Здрасте. Документы до сих пор еще у нас, собственник еще готов надеяться, что будем участвовать. Произошло у нас такое. То есть выдала я, ну, занята немножко ремонтом, выдала свекровке тех заданий свекрови. Она подобрала квартиру, с собственником поговорила, то там полицейский, так настроено было на то, что я вас всех проверю. Ну, в общем, сам проверил, позвонил в администрацию, все действительно работаем, скидываю документы, на что я начинаю изучать для того, чтобы, ну, отправить дальше вам на проверку, и понимаю, что там НМЦК, то есть у нас 1 483 000 была цена, а квартиру продают за 900. Ну да, ремонт, ну, да, ремонт. И получается, что когда начинаю НМЦК изучать, там от 17 квадратов и, следовательно, 39 тысяч за квадратный метр. То есть если бы у нас была она 33 до 42, то тогда мы бы подошли. А тут получается уже немножко глубоко, ну, тут моя ошибка, невнимательность. Ну, потому что все равно я еще нарабатываю. И вот эта скорость, она меня подводит. Ну, вот так получилось. А документы, заказчик есть, да.
То есть пересчет цены там делается, исходя из квадратного метра, правильно?
Да, совершенно верно. Там 39 с копейками тысяч за квадратный метр. У нас получается 24 квадратных метра. А нам можно поставить квартиру от 17 квадратов. И, следовательно, у нас получается цена нашей закупки, да, из расчета на квадратный метр. Ну, то есть мы ему должны доплатить, не то, что там сами заработают на ремонт.
Так, я вот сейчас пока говорим, у нас сегодня тоже один из партнеров звонил по аналогичному вопросу, и мы прямо на примере конкретной закупки разобрали. У нее та же самая ситуация была. Сейчас я прямо
скриншоты сделала.
А, пришлешь?
Отправил чат планерки, да. Первое, когда вообще мы с вами смотрим закупку, первое, что рекомендую делать всегда, это посмотреть торги почему. По условной единице, по штукам, это квадратные метры или типа квартира? Да. И у нас с вами в закупки.gov, чуть ниже, если мы с вами спускаемся, там видно единицы измерения, количество и начальная максимальная цена, почему идет. И вот в данном случае торги идут по квадратному метру. Тут тогда сразу, когда мы с вами видим стоимость квадратного метра, то мы понимаем, что не на НМЦК мы смотрим в закупке, которая как-то получилась из того расчета, который они взяли за площадь усредненную, например, 33, а покупают они квартиры, допустим, от 20 до 40. Но обосновали через 33. Поэтому в этом случае мы тогда про НМЦК можем забыть, а ориентироваться на стоимость квадратного метра. Это вот первое, что бросается в глаза сразу же в самой закупке. Второй параметр, который... Да.
А в том-то и дело, что там была одна единица. Ну, то есть я не смотрела на...
Все.
Вот именно через тендер-план была одна единица. И, ну, я, значит, все параметры скидываю, общие характеристики.
Второй момент, который мы с вами смотрим после этого, это каким образом получилась начальная максимальная цена. И бывает она, когда мы с вами читаем обоснование начальной максимальной цены, если там фигурируют опять штуки, то есть объявление 1, объявление 2, объявление 3 со стоимостью, то здесь в данном случае будет квартира опять же в обосновании. Если вдруг обоснование сваливается в стоимость квадратного метра, то нужно почитать, что там написано.
Ну, то есть чаще всего, когда мы начинаем с вами смотреть, даже на примере этих скриншотов, вот второй скриншот, который Алексей скинул, то здесь устанавливается на примере ряда разных квартир с похожими требованиями, они устанавливают среднерыночную стоимость одного квадратного метра. И, соответственно, дальше, вот если вы этот скриншот открыли, вы видите, что они прямо расписывают, что максимально приобретаемая подлежащая оплате площадь – это 42 квадратных метра. Ну, в данном случае. Значит, они что делают? 42 умножают на 57 488. При этом, если смотреть в той закупке требования, то тоже допускается там квартира от 25 квадратных метров до 42. Соответственно, если у нас 30 квадратов, значит, мы берем свои 30 квадратов и умножаем вот на эту стоимость среднерыночную, которую они установили. Это среднерыночная максимальная стоимость, которую они готовы заплатить. То есть это вот тоже еще раз на это делаем большой акцент. И самое первое, что вы всегда можете видеть, это вот первый скриншот, это когда вы просто открыли закупку и посмотрели, для кого квартиры закупаются, вот спуститься и увидеть, что является единицей измерения. Если квадратный метр, значит, срочно в обоснование смотрим. Идем сразу же в обоснование начальной максимальной цены и смотрим стоимость квадратного метра. Ну, если вот как сейчас Юля сказала, было непонятно, у вас стояла просто единица, да? Один, цифра один стояла, да, Юль? Правильно вас поняла на этом месте? Тут она у нас не тут, отошла уже. То есть, как я поняла, сейчас у Юли была ситуация?
Да, единица, одна единица была. Да я успеваю тут и работать, и параллельно, и всегда в дурдоме своем. Извиняюсь, да, единица одна была.
То есть единица измерения была цифра 1, что за 1, непонятно. Ну вот, на МЦК мы сразу же с вами все равно, когда заходим, мы видим, если там есть понятие стоимости квадратного метра, четко выраженного, вероятнее всего, закупка по квадратному метру. Читаем внимательно. Вот.
Угу. И обычно, когда вот можно покопать, когда у нас с вами написан диапазон от 17 до 40, например, площадь квартиры в требованиях ТЗ, вот здесь нужно точно поглядеть, как обосновывается начальная максимальная цена, потому что 17-40 непонятно тогда, почему обосновывали. Потому что когда у нас с вами в ТЗ написано не менее 33 квартиры требуется, то здесь сомнений уже меньше, потому что по 33, скорее всего, обосновывали. То есть можно посмотреть, но здесь сомнений меньше. А когда у нас с вами диапазон от до вдруг, вот тут надо точно начинать изучать начальную максимальную цену, как ее обосновали. Этот файл точно надо поглядеть.
Угу. Так, хорошо. У нас Юля еще что-то добавит, нет?
Ну, добавлю, что любой опыт – это опыт. Я вот эти ошибки сейчас шишки набью и в любом случае вырвусь вперед. Спасибо большое.
Да, спасибо вам. Так, еще у нас кто-то что-то расскажет? У кого как еще неделя прошла?
Добрый день. У собственника возник вопрос, надо ли чеки на проводимые ремонтные работы, так как очень много у него людей, которые могут, ну, без чеков, так скажем, шабашкой. Угу. Нужны будут чеки компании или нет?
Ну, как правило, нет. Мы что делаем? То есть, если у нас... Я правильно поняла, Свет? Здравствуйте. Ремонт делать будет своими руками... Ну, организация ремонтных работ будет заниматься собственник. А мы даем денег на ремонт или как? Какие условия-то вы обговаривали?
Особо условий пока не обговаривали. Только вот этот именно вопрос возник по поводу чеков. Мы туда, скорее всего, не сможем заехать, потому что это закрытый город, и ему придется все равно самому, и он это понимает.
Алла, давай тогда добавлю по чекам, ты любитель чеков собирать, это я. Поэтому как мы обычно работаем? Допустим, в квартире требуется очень мало ремонта, ну, просто мало. Мало – это что значит? Мало в рублях. Ну, то есть это та сумма, которую нам с вами не страшно кругло передать и быть, так сказать, в состоянии неопределенности. Поэтому, если, допустим, 10, 20, 30, например, так вот условно, без отрыва, без анализа собственника, может, у него там какие-то проблемы в жизни были по судам, по долгам, это надо еще покопать. Но в целом, какая-то сумма, если небольшая, то, грубо говоря, можно и без чеков обойтись. То есть мы пишем в договоре, что ему 30 тысяч рублей на конкретные замены и ремонт, допустим, линолеум. Снять старый, новый постелить. И вот мы заложили 30 тысяч рублей, и ему дали. Здесь, в принципе, нам чеки, наверное, не нужны, потому что здесь чего мы боимся. Но, например, сейчас я, Алла, поправь, если я сейчас что-то не так скажу, потому что не могу, может, сейчас запутаться. Например, у Павла у нас сделка, где мы собственнику даем 100 тысяч рублей, 100 на ремонт. И здесь немножко страшно, да, человеку 100, да, и как бы, а может, человек уйдет с этими 100, ну, например, как гипотеза. Поэтому хочется как-то раздробить этот платеж, и поэтому мы о чем договорились. Если я правильно помню, да, там 50 тысяч мы даем собственнику, она там закупает материалы, все остальное, присылает нам чеки на эти 50 тысяч рублей, то есть мы видим, что она их освоила, объективно целевое осваивание было, то есть в чеках мы видим линолеум, обои, дата чека, чек пробивается на лоб, ну, то есть все фотография. Это объективно видно.
Подтверждение того, что это на ремонт было потрачено.
Да, то у нас в договоре прописано, что мы даем ей как бы 100 в долг, но в следующей пропорции 50 тысяч аванс, сразу же даем точнее, а вторые 50 после предоставления чеков на закупленные материалы. И в этом случае мы как бы себя страхуем, что деньги не все мы передаем собственнику, а частично, и видим их обоснование потом. И в случае Павла, да, собственник нам прислал чеки на 50 тысяч рублей, и мы отправили второй транш в 50 тысяч рублей на остальные доделки. То есть вот чеки нам являются как бы гарантией адекватности того, что процесс идет. Я бы так
сказал. Но это только в том случае, если мы даем с вами денег на ремонт. То есть да. Это вот сразу же надо понимать. Если у нас ремонт по готовому списку ремонтных работ, которые мы с вами подготовили совместно, или собственник делает этот ремонт самостоятельно и за свой счет, то, как правило, никаких чеков мы не спрашиваем. Мы, наоборот, закладываем ему то, что необходимо на ремонт, ну, совместно с ним согласовываем, да, вот мы составили список и говорим, давайте там совместно оценим, сколько примерно на этот ремонт потребуется денег. И закладываем с люфтом, да, с запасом ему, потому что, ну, ремонт – это всегда со знаком плюса. Очень редко бывает, что ты запланировал одну сумму, а потратил меньше. Вот. И, как правило, оговорив с ним, допустим, сумму в 150 тысяч рублей, мы ему эту сумму прибавляем к стоимости квартиры, и уж даже если он сделает это дешевле ремонт, ну, значит, он останется в плюсе, да, в дополнительном. То есть я, наоборот, стараюсь собственника всегда замотивировать, ведь ну, ремонт – это достаточно большой объем работ. Это работа, реально, ребят. Поэтому собственнику нужно не просто на ремонт заложить, а чуть побольше, ну, чтобы у него не было ощущения, что он, блин, там... вписался в эту историю и с какими-то негативными эмоциями это ассоциировалось. То есть человек должен понимать, что он, ну, да, он делает, но он за это получит. То есть его должен этот математический вопрос устраивать. Поэтому здесь мы чеки не спрашиваем, если он делает самостоятельно и за свой счет. А если мы финансируем, то, конечно, мы заранее определяем все-таки, какую стоимость ремонт у нас этот будет. И вот как Алексей сказал, да, то есть мы сначала даем один транш, ждем подтверждения по чекам, что действительно на ремонт деньги были потрачены. И дальше уже даем второй транш. Свет, ответили? Алло, Светлана.
Говорю, а не нажала. Относительно все понятно. То есть в любом случае эти договоренности будут прописаны в договоре. Так ведь?
Да, обязательно.
Вот. И еще вопрос возник вот сейчас от Алексея, услышала про кухню. Больше четырех, да, должна. У нас малометражная квартира.
Пять.
А у нас малометражная квартира, там пять кухней никогда не бывает. А при том, при всем, что я созвонилась с ответственным лицом, и они сказали, подходит дом. Ну, как это, малометражная квартира подходит. Единственное, что надо сделать запрос, письменный запрос от компании по этому поводу, чтобы они письменно ответили, а не устно. Вот. Это по кухням только по Нижнему Новгороду или это вообще? Теперь касаемо, значит...
Я понял. То, что я вам сказал, это вообще страна. Все. То есть единственное, только есть одно «но». А как в случае, вот то, что я писал, наш партнер звонит, типа, вот мы не можем, да, у нас меньше пяти. Заказчик говорит, что вы чего, рехнулись, что ли, да? Откуда у вас такие вообще взгляды на жизнь про пять кухню? То есть они даже сказали, что проблем нету. Но дальше в разговоре заказчик сказал, лучше согласовывать с замглавой. И замглава подтвердил, что это важно. То есть это общероссийская история, потому что кухни меньше пяти, ну, давайте так, это ненормально. Вот в рамках госзакупок. Но это нормально тогда, когда заказчик сказал, для нас это вообще не проблема, мы такие объекты уже принимали, нас это устраивает, в прошлом это было и в настоящем это будет. То есть мы понимаем, в нашем городе найти кухню 5 и более, это уже проблематично. И такие объекты мы поставляли только с согласованием с заказчиком. Но если мы говорим про формальную работу, такой объект поставлять нельзя.
Ну, то есть если мы делаем запрос официальный, также официально они нам отвечают, значит, все окей.
Да, то есть мы пишем, только что такое запрос? Это вы пишете в чат там, сделайте запрос вот в эту закупку, следующий вопрос, и вы пишете, как вы этот вопрос видите. А мы сделаем запрос, уже так оформим его, чтобы он, ну, был подходящим в рамках той наших взаимоотношений с госзаказчиком. Да, то есть чтобы сделать запрос, напишите просто в чат наш с вами ссылку на закупку и тему запроса. Мы сделаем, получим ответ и будем жить спокойно. То же самое сегодня, давайте вам подгружу, еще ситуация есть, потому что у нас здесь... был Антон, но Антон Сенькин сейчас, видно, отключился. Но вот тоже кейс был. Я вам сейчас просто пришлю пример. Когда вы видите, например, ссылку в документации на определенный, так сказать, СНИП, вот тоже момент такой вам покажу, чтобы это просто было в истории, потом можете изучить. Я в чат планерки отправил. Если вдруг в ТЗ есть ссылка на СП 2016 года, 54.133.2016, то... здесь тоже есть подводный камень. По поводу площади кухонь, я вам сейчас скопирую тоже картинку, потом изучите. И то, что самое страшное для нас с вами, что комнаты должны быть проходными. А заказчик покупает двухкомнатную квартиру, и для нас стоит вопрос, нам что, надо подбирать квартиру, которая двухкомнатная, с определенной площадью кухонь, и чтобы комнаты были изолированы? И мы этот запрос отправили. Как практика идет по России? Одни заказчики говорят, да, конечно, мы же, видите, вам СП правил написали, СВОЦ правил. Конечно, комнаты должны быть непроходными, изолированными должны быть. А кто-то заказчик там отвечает, ребят, это правило 2016 года, ваш дом построен 1975 года, поэтому это правило на ваш дом не распространяется. Вот в рамках России трактуют это по-разному, но нам с вами нужно понимать, как данный заказчик будет трактовать. Он для чего это правило написал? Просто так? Или у него есть какой-то скрытый смысл? Поэтому такие моменты, они у нас всегда встречаются, когда особенно очень много ссылок на всякие нормы. То же самое, например, когда мы про 100 потолков с вами говорим. Откуда этот момент возникает? Из постановления правительства номер 47. Оно часто встречается у нас с вами в документации. Слово «постановление правительства номер 47». И в нем говорите про площадь как раз-таки. Или как нам на этой неделе писали объект, у которого на кухне нету окна. То есть объект без окна на кухне передать государству нельзя. А правила какие говорят? О том, что должно быть естественное освещение на кухне и в жилой комнате. Поэтому вот такие моменты, да, вот они вот объективно присутствуют у нас в работе. Но когда мы проверяем объект, мы вам об этом скажем, не волнуйтесь. То есть вы, конечно, берегу это знать не должны. На этот свод редко идет отсылка. Но в данном случае сегодня на него ссылаются. И сегодня мы сделали запрос. И в вашем случае то же самое. Если кухня меньше 5, надо согласовывать с заказчиком.
Это относится, знаете, ко всему нестандартному. Вот у нас и то же самое к вентиляциям, например. Вот, то есть вы смотрите на квартиру, и если у вас возникают какие-то у самих вопросы, что-то нетипичное, что-то нестандартное, и ты понимаешь, что вот все это нестандартное надо согласовывать с госзаказчиком. Потому что есть особенности конкретных регионов и городов, каких-то небольших населенных пунктов, и ты никогда не знаешь, может, для них местности это правда является нормой, а может, нет. И есть госзаказчики, которые вот приходят, и ты просишь прийти до подачи документов, посмотреть этот нестандартный объект. И если они разрешают, то, конечно, да. Но в рамках основного правила нет.
Странное у нас такое государство. Заказчику звонишь, говоришь, почему у вас такой срок, месяц, да, до аукциона? Они говорят, так мы специально это сделали для того, чтобы вот квартиры поставили. У нас же постоянно ноль, квартир нет. И тут же вот такое вот правило про кухню. Ну, интересное у нас государство.
Нет, ну, Свет, смотрите, здесь еще раз, да, надо смотреть, вот это правда, вот то, что Алексей сказал, и там, я не знаю, услышали, не услышали, там в чем суть. Вот они некоторые ставят нормы, чтобы вы понимали все. Это не так, что вот есть организация, которая, например, там закупает квартиру, и вот они установили требования, нормы с полным осознанием дел, а там и, например, отдел какой-то у них разместил эту закупку. Это не так. Это, как правило, вот, ну, там, на примере даже нашего департамента, там, Ярославской области, в котором тоже на этой неделе хотели поставлять, но сделка сорвалась. У них вообще как происходит? У них есть отдел, который формирует вообще какие-то нормы, требования, которым все должно соответствовать. Они прописывают техническое задание. Дальше они это спускают уполномоченному органу, чтобы он опубликовывал это в виде закупки. И есть третий отдел, который ответственный за приемку этой квартиры. И вот мы, например, видим норму. По этой норме там вообще есть целая куча требований касаемо благоустройства территории, в каком населенном пункте вообще эта поставка квартиры допускается и требования вообще к инфраструктуре в целом. Я такая понимаю, что там по требованиям, ну, там нереально рассчитать. То есть я даже не знаю, с какой документации брать понимание, подходит твой объект или нет. И мы созваниваемся с тем отделом, который будет принимать. И говорим, что у вас сейчас прописано вот это. Она так меня слушает, слушает. Я говорю, как вы будете принимать? Как вы поймете, подходит наш дом по этому критерию или нет? Она так стоит, думает. Она говорит, а я не знаю. Там, говорит, отдел что-то понаписал, а я сейчас должна это принимать. Откуда они это берут? Я не знаю. Это одно отношение к нормам. А другие, то есть, значит, ну, есть нормы, а есть реальная приемка. И реальная приемка на эти нормы в данном случае не смотрит. Да, это как бы понятно. Есть второй случай, когда приемочная комиссия реально этими нормами руководствуется. И к вопросу о том, вот ваших непосредственно свет заказчиков, мы с вами не знаем, они этими нормами руководствуются или просто кто-то от балды их написал. И ты каждый раз пытаешься в этом собраться.
Вот все понятно, момент. Будем разбираться.
Ну, по-другому, к сожалению, никак.
Стоп, правилами всех не пугать. То есть я, конечно, показал тебе правила, но в реальности все выглядит немножечко иначе. Просто в общечеловеческой работе. Вот когда нам пришел объект, где я сказал, что кухни меньше 5, ведь в реальности я не полез там сразу в техпаспорт. Нет. Я просто листаю фотографии. И я сейчас отправлю фотографию, и вот вижу такую кухню. И меня она сразу напрягает. Почему она такая маленькая? И как только я увидел эту кухню, у меня из опыта только работы, понятное дело, я сваливаюсь в паспорт и начинаю понимать, какая площадь кухни. В реальности, как все заказчики говорят, ребят, вы глядите на квартиру, вы сами там бы стали бы жить. Это, конечно, такой абстрактный ответ, но он хотя бы примерно позволяет. Когда мы с вами берем малую семейку, опять же, про которую вы говорите, мы же фотографии тоже не видели, но, возможно, когда смотришь какую-то малую семейку, там тебя смущает ее габаритность, и ты эту габаритность пытаешься согласовать с заказчиком, потому что для чисто человеческой жизни, при прочих равных, когда заказчик закупает, допустим, не менее скольки-то или диапазон чего-то, а ты предлагаешь прямо это дно, самый минимум той площади, которую они рассчитывают, конечно, лучше согласоваться. Площадь-то такая, но кухня-то при этом вот такая, вас она устраивает. Грубо говоря, двигаемся, в том числе, от общечеловеческих мыслей. Но всегда есть какие-то нормы, которые нам это докажут. То есть все равно... Это же такие пограничные объекты. Малая семейка – это пограничный объект. Квартира в доме общежития – пограничный объект. Ну, как-то так выглядит.
Но малая семейка, знаете, один раз я продавала такую малометражную квартиру в городе Екатеринбург. И когда семейная молодая пара ее покупала, когда они зашли туда, они жили несколько лет на квартире, да, и... Они пришли и ахнули, неужели у нас будет своя кухня, пусть маленькая, но своя, своя ванная, свой туалет. Конечно, пограничная, согласна, но все-таки в общечеловеческих пониманиях, да, может, в администрации там у них квартиру по 100 квадратов, но для этой молодой семьи это была шикарная квартира.
Потому что она была их. Потому что она была их.
Да.
Но здесь согласен, я больше лишь сказал примерно ориентацию на что-то, все-таки на такие общечеловеческие, в кавычках 20 раз, да, там, это примерно, потому что я понимаю, что сейчас я тут этими нормами покидал, и как бы, и, а что с этим делать, как с этим жить, вот, поэтому говорю, что живем так же, как жили, просто подбираем объекты с учетом, что если что-то очень маленькое или что-то какое-то непривычное, то лучше там нам позвонить или согласовать, а можно ли это, например, поставлять. То есть вот чисто какая-то ситуация, то вы смотрите по фотографиям, и вас что-то смущает. Вот тот же самый момент, когда я вам сказал про кухню с окном, то есть я же увидел фотографию, то есть я тоже отправил, как бы кухня как-то, во-первых, проходная, во-вторых, я не вижу вообще окна. И, конечно, это же по общечеловеческим подходу, это не, ну, как-то не так. Дальше начинаем копать, где план, где окно, что должно быть. И в итоге вот выясняется, что окна-то здесь и нету, правда. Поэтому данный объект, он не подходит, потому что нету естественной освещенности. А на это есть ссылка в определенных нормах. Там не говорится слово, что должно быть окно, но там говорится, что определенный коэффициент естественной освещенности в центре помещения должен быть обеспечен. То есть все равно нормы есть.
А может, мне тоже по этой теме?
Да.
Давай. Здравствуйте. Да. Дело в том, что вот у меня был вопрос к наставникам, ну, отдельно как бы, но поскольку эту вот тему затронули, я тогда тоже расскажу. Я живу в Ковернино, сейчас в закупках есть заявка на квартиры для переселенцев. Я уже говорила, и их вообще нет, квартир, от слова «вообще». Продают у нас только дома ветхие в деревнях и старые машины. Все, то есть люди просто избавляются от чего-то ветхого. Вот, и я уже как бы успокоилась, я дала в наши соцсети местные, в газете посмотрела. Вот, в газете не стала объявление писать, потому что долго ждать, это уже будет уже поздно, позднее время, когда опубликуют. Вот, и уже как бы успокоилась, что нет квартир. И вдруг мне звонят по объявлению, по-моему, оказалась моя знакомая, и вот что получилось. Меня это врасплох маленько ввело. Им тоже. Мы, говорит, вот нам только позвонили, говорит, из администрации, говорит, у нас, говорит, вроде, говорит, ее хотят купить. Вот, а в закупках по их площади, там две закупки разные у площади, у них подходит за 1 293 000 рубля. Вот. я говорю, у вас дом какой срок постройки? Она сказала, все подходит, дом тоже двухэтажный, кирпичный, но малосемейка, я там бывала, там нормально, но там нет туалетов. То есть там люди вот, делали себе частичные, сами строили частичные удобства. То есть для ванн, туалетов нет помещений. Они делали их сами, себе выделяли, узаканивали. В общем, и вот люди продают такую квартирку, где туалетик малюсенький, ванночка, там этот, душевая кабинка малюсенькая. Ну, в принципе, все жить можно. И, но там есть лестницы, которые деревянные. И скрипучие такие, вот их постоянно красить надо. И все равно, я говорю, как у вас администрация хотела купить? Они знают, что это за дом? Знают. Они говорят, там были. И они им предложили 1 400 000. Вот это я что-то не понимаю. Либо это недоразумение какое-то, либо у них какая-то там своя кухня в этой администрации. Потому что я помню, что когда я покупала квартиру по ипотеке, у меня перебили три варианта, как раз где были частичные удобства. И закупили эти квартиры как раз администрации для сирот. Вот я вот про эти условия, что пишут одно на самом деле, а скупают на самом деле другое. И вот я говорю, а вам не могли 1 400 000 предложить? Я ее. Может быть, я не права. Может, они действительно могли ей предложить выше, чем закупка, не участвуя в торгах. Такой Наталья, возможно вообще?
Может, здесь какой-то другой закупки идет?
Да, здесь нет. Сложно, но ключевое, я всегда прошу самое ключевое. Если вы увидели факт того, что квартира с неудобствами была продана, вот тогда это вопрос. Потому что надо увидеть этот контракт в реальности, в исполнении, и тогда уже поглядеть. Потому что в рамках работы по России разные бывают. Когда потом смотришь исполненный контракт, этих объектов нету. А может быть, что угодно в разговоре. Поэтому здесь, вот если такая ситуация была, то у вас есть, а может, ссылка на закупку, где приняли такой объект, где вы знаете, что нет удобств. Но если заказчик прописал особенно, если он их не прописал, то это еще надо вопрос согласовать тогда. Может, реально без удобств
там
возьмут.
Там прописано все. Нет, они ей что сказали? Говорит, пока, говорит, все это мы приостановили, потому что цены, говорит, на самом деле у нас очень дорогие квартиры. В Квернино почему-то прям очень дорогие. И они не соответствуют ценам, которые предлагает администрация. Вот, и они предложили. Я говорю, может быть, это раньше было? Нет, вот как сейчас. За 1 400 000. Говорит, ну мы пока подождем.
Угу. Знаете, такой момент? Вот, например, у нас сейчас в Нижнем Новгороде есть закупки за 3 470. Угу. Тоже созвание, значит, с одним собственником. Ей говорят о том, что, ну, как бы, ну, она такая, выкупайте за наличку, нам тут тоже предложили выкуп. Я говорю, а у них та цена предлагает выкуп за 3 280, а цена закупки 3 470. Ну, то есть 3 400 000. Да. Я говорю, слушайте, я говорю, тогда вам надо соглашаться, потому что это неадекватная дельта. Я говорю, вы же сами математику посчитайте. Но я решила, что она меня берет, ну, как бы вот на понт. Да, как это назвать правильно. Вот, что она говорит? Да, нет, они закупают сейчас не под эти закупки, а под которые будут в будущем. То есть у нас со следующего квартала действительно квартал повышения цен до 3 600. И как бы вот, что якобы под это. Ну, понятно, что все равно было бред, потому что если ей предложили за 3 280, зачем она мне же, и предлагают уже купить, зачем она мне же это предлагает, да, соглашайся там, да и все. Вот, но я к вопросу о том, что уже речь идет, то сейчас закупки висят 3 470, но разговоры идут про то, что будет в будущем, со следующего уже, да, там.
Дальше они в курсе уже, какая будет цена.
Может быть, и здесь та же самая ситуация, да, то есть у нас сейчас с вами первый квартал заканчивается, и начинается уже второй. Может быть, уже с перспективой на это. Но, опять же, сама администрация, чтобы звонила и ходила, ну, может быть, в порядке исключений бывают какие-то истории, но все равно вряд ли. По поводу того, чтобы квартиры закупили для детей-сирот без удобств, я не видела ни разу.
Это переселение. У них заявки на переселение из ветхого фонда. У нас действительно есть очень старые дома, и вот этот дом, он как раз вот для переселенцев мог быть, вот как Светлана сказала, ой, это вот наши и новые, хотя оно совсем не новое. Я просто удивилась, что оно вообще не соответствует. Говорю, у вас не могут его купить,
возьмите
этот дом.
Возьмите и сами позвоните своему госзаказчику, спросите, подходит этот дом или не подходит.
В нашу потому администрацию что-то... меня все знают.
Ну и что?
Я знаю, что они ничего мне не расскажут.
Почему?
Я же работаю там.
Так а почему? Плохой контакт у вас?
Вы там работаете? Нет, они не скажут свои секреты. Я,
да мы, нет, мы в курсе, что понятия. Они там... Они же, ну а как они не могут принять квартиру? Да это вообще, это, кто себя будет под суд подписывать? Вы понимаете, что они вам прописали требования с удобствами, приняли без удобств. Это вообще вот прямо с легкой руки вообще все это снести, и там будут сидеть люди, ну вплоть до этого.
Я и говорю, это надо еще проверить, потому что она мне так говорит, но она тоже в образовании работает, ее тоже не будут, уважаемый человек, ее не будут обманывать. И она не, то есть не будет
кто-то,
вот...
Кто-то кому-то сказал, здесь вам надо копать и разбираться, потому что это все выдернуто из контекста. Поговорить и купить – это две разные, ну, два разных глагола, да, с разным значением. У нас там, например, был случай, когда девочка сама сирота из небольшого населенного пункта, она ждет квартиру или дом, ей говорят, слушай, подбирай, вот примерно вот в таких характеристиках, подбирай, мы под тебя закупку опубликуем, все тебе закупим. Найди себе сама вот то, что тебе нравится, мы тебе это купим. Она, соответственно, выходит на нас и говорит, что помогите мне это сделать, потому что я нашла, но как бы вот прям все идеально подходит под те требования, которые они сказали. Мы начинаем смотреть требования, которые они ей обозначили, скинули. Мы видим дом, который она подобрала. И там удобство на улице. Это прям деревня какая-то вот небольшая. Uh-huh. Удобство на улице. Я говорю, слушайте, вот сразу же, да, у вас технически все подходит, и вам бы обещали все перед вас переделать, но, я говорю, вас это само устраивает, она меня устраивает. Я говорю, пробуйте согласовать, чтобы вам это пропустили, потому что это по нормам не допускается для детей-сирот. Uh-huh. Все, и эту дом отмели. Даже вплоть до такого. И чтобы здесь кто-то стал, так там уж она сама была согласна. То есть там деревня маленькая, ну, вроде как, кто тут будет чего. А тут целый город, который закупает в большом объеме. Вряд ли. Надо разбираться в деталях. Ну, вряд ли.
Ну, может быть, из-за того, что у нас действительно не с чего выбрать. Поэтому все, что могли, в том году попродали и попереехали. Вот. А в этом году вот прямо ничего. Серьезно. Я даже спрашивала у людей, которые...
Все закупки в Каверноне состоялись ничем?
Сейчас она пока не закончилась. До 5 апреля. Подожди. Но я говорю, просто я ищу, спрашиваю людей. Именно квартиры не продаются уже. Вот продаются ветхие вот дома, вот старые, деревянные, что-то такое.
Слушайте, попробуйте, знаете, как еще в маленьких городах это очень хорошо работает, объявление. Вы же знаете, какие дома чисто технически могли бы подойти? Вернее, ну, небольшой город. Uh-huh. Прямо uh-huh. вот возьмите, создайте объявление и расклейте на подъездах. Даже если люди что-то не выкладывают куда-то, да, там, как вы говорите, и в объявление давать, я поняла. То есть там, пока твое объявление рассмотрят, неделя пройдет, пока оно опубликуется yeah. в газете. Вот, вы возьмите, опубликуйте сами на досках стандартных, на, ну, как их там, и прямо на подъездах домов, где, по вашему мнению, квартиры подходят. И звонки будут. С высокой вероятностью.
Да, наверное, да-да-да, потому что я тоже так делала. Просто я так понимаю, что у них эта закупка ничем не закончится. Угу. Вот в данном вот это вот, да, вот это, этот срок. Ну, все, спасибо. Мне просто вот у меня такой результат был. И отрицательный тоже результат. То есть это же опыт. Я просто хотела узнать, это возможно через, то есть перепрыгнуть через поставщика. То есть, может быть, они сами, кто-то там у них поставщиком, может, какой-то отдел они организовали. Вот это вот мне интересно. Вот они как-то...
Такое бывает. Редко, но бывает. Но здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что вам надо становиться своим поставщиком. И вам нужно находить, понять, кто у вас этими закупками занимается, и выстраивать контакт, что вы можете эту ситуацию развернуть, что вы можете им помочь закупить. Потому что здесь вопрос ведь не только чисто технических, там, вот, хотят они выстраивать с вами контакт или нет. Дело все в том, что расселять надо аварийный фонд. Что такое аварийный фонд? Это вот сейчас, вот, например, сейчас начинается весна, сезон дождей, там у людей все течет, там дома рушатся прямо вот рушатся. рушатся, им фактически нужно в срочном порядке этих людей расселять, им нужно быстрее давать жилье. И они вас могут увидеть спасение, человек, который может помочь им поставить эти квартиры. Вы там в городе находитесь, помогите им переобосновать, узнайте, в чем у них проблема, какие дома подходят, какие не подходят. Вам надо попытаться выстроить контакт и дальше, ну, вот позиционировать себя как человек, который умеет решать эти вопросы. Вы там вообще можете очень хорошую репутацию заработать. Наоборот.
Я вот и думала об этом, кстати. Думаю, надо туда вот нагрянуть, и, потому что мы все друг друга знаем, все меня знают, я там многих знаю. Я просто не знаю конкретно, кто этим занимается. Но когда я позвонила, не захотели разговаривать. Я просто не представилась, но не захотели делиться своими секретами.
Ну, тут, знаете, здесь непонятно, как вас восприняли, а здесь нужно тихонечко, аккуратненько узнать все-таки, кто занимается, и если вы знаете этого человека, то уже вот вы, это вы, да, которого человека знают, что вы местный, не откуда-то, чего-то как-то, может, угу. Там вообще проверяют. Вы вот звоните, да, мы же с вами все знаем по нормам, когда опубликована закупка, они вообще не имеют права нас с вами как поставщиков консультировать. Чтобы, угу. Не дай бог, никто не подумал, что они лоббируют интересы какой-то конкретной организации. Да, это уже ответственность. Вот, статья. Поэтому, конечно, может быть, им недавно тут, я не знаю, какие-то проверки были, и они вообще ни о чем не хотят говорить. Другое дело, вы свой человек подойдете, правильно себя спозиционируйте, объясните, что вы можете, что у вас уже есть опыт, что давайте я вам помогу, я хочу, давайте разберемся, что у вас сейчас с закупками, с финансированием. Попытайтесь понять их проблему, их задачу, и попытайтесь им помочь решить ее с нашей с вами помощью.
Все поняла, спасибо.
Еще... Глобальная и очень интересная задача. Угу.
Да, Наталья, угу. Еще я все-таки не понял, а какие секреты они вам не хотят говорить? Вот что за секреты?
Я уточнила, какие должны быть там у них прописаны переводы, то есть чтобы дом был кирпичный, блочный и никаких деревянных переводов, чтобы не было.
Перекрытий?
Перекрытий, да. Я хотела уточнить, допускается все-таки, что в доме есть деревянный перекрытие, потому что 70-й год... У нас молодые дома, это там были для специалистов построены, они сейчас все заняты, то есть их никто не освобождать, кто и хотел продавать, не хотят сейчас уже продавать, все, тишина. Вот. И дома, которые, в принципе, как бы сказать, более-менее подходят, там есть все-таки деревянное перекрытие. Они сказали, мы не можем вам дать такую информацию, как-то ням-ням-ням-ням-ням, и все. Все, до свидания.
Все, смотрите, первое правило работы с заказчиком – позвони. Второе правило работы с заказчиком – сделай письменный запрос. И, то есть первое правило не сработало, позвонили, вам ничего не сказали. Дальше пишите наш чат с вами и пишите «Сделайте, пожалуйста, запрос». Ссылка на закупку, текст вопроса – можно ли перекрытие деревянное? Точка. Все, мы отправим запрос.
Если в закупке написано, что требуется железобетонное перекрытие, то деревянное нельзя
подразделить.
Они у вас написаны или нет, Наташа, в ТЗ? Алло, Наташа?
Да-да-да, у меня просто связь прерывается.
У вас прописано железобетонное перекрытие или нет?
Вот там ничего конкретного не написано. Но там написано, да, написано, что стены, то есть постройка, ой, подождите, я не помню, как-то там очень по-умному так, но про слово «перекрытие» нет. Но эти как бы подразумевают все равно лестница, вот она, лестница с перилами, с деревянными, скрипучая.
Но если вот. Нет, это и есть перекрытие, но если здесь нету требований, то фактически мы можем участвовать. Если бы были прописаны железобетонные перекрытия, а мы бы поставляли дом с деревянными перекрытиями, конечно, нет. А если требований нет, то можно.
Я просто вообще удивилась, что дом сам по себе, он с частичными, то есть встроенными удобствами в квартире. Там они двушечки, такие аккуратненькие, маленькие, то есть небольшой этот, но по метражам оно подходит. Я просто вообще его не рассматривала в этот дом.
Ну, надо смотреть, опять же, узаконено, не узаконено то, что... Вот они там насооружали. Опять же, если у них там все сделано, но и это прямо соответствует реальному плану, то тогда можно, если не соответствует, то нельзя.
У них там все нормально, все узаконено.
Значит, у вас нет противоречий по техническому заданию. Значит, это вопрос вашего восприятия. Вы думали, что нельзя, и сейчас для вас открылся новый...
Да, мне казалось, что такие дома как бы нет, потому что на самом деле... Ну, сиротам, вот я вот говорю, что сиротам тогда все вот эти три квартиры у меня отбили, а они были с частичными удобствами. Там только было место только для туалета. Вот. Ладно, спасибо.
Только, мне сейчас, Наталья, уже пора давайте, идти. Да, я добавлю, столько слова отбили, проверяйте. Вот если есть контракт, в котором квартира поставлена, точно отбили. Но если контракта нет, значит, что-то там другое. Это прям просьба. Потому что лучше докопать до конца. А то у вас ощущение, что вас отбили, а в реальности, может, контракта нету. Поскольку Рено поставляет у нас мне знакомый конкурент, и я могу сказать точно, что нет, с неудобствами.
Ну, это было 2 года назад, когда я, говорю, получала. Мне сказали сами хозяева, я об этом еще не знала, но мне сказали, администрация для сирот, вы это купили. Причем 3 хозяина совершенно, они как бы друг от друга отдельно говорили это.
2 года назад это было? Мне,
ну да, вот когда вот я покупала в 2020 году.
Наталья, 2 года назад были другие требования. Тоже, ну, да? 100% там были другие требования. Требования постоянно меняются. Если мы берем эволюцию технических заданий, то, что было 5 лет назад, 4 года назад, 2, 3, ТЗ были меньше. С каждым годом ТЗ пухнет. Появляется текст, что вентиляция работала. Появляется текст, что вентиляция не то, что работает, должен быть акт на вентиляцию. То есть с каждым годом ТЗ пухнет, но пухнет в сторону объяснения того, что они хотят. Вот это пример. То же самое у Анастасии про вентиляцию не пишут в ТЗ, в закупках до сих пор они не пишут про вентиляцию. А в других городах, например, пишут, чтобы мы обращали на это внимание. Поэтому всех по-разному заказчики. Иногда заказчики работают с ТЗ, дополняя их, а некоторые просто ссылаются на общие нормы. Поэтому у всех по-разному подход. Вот, но суть одна.
Все, я поняла. Спасибо большое. Мне очень жаль, мне надо бежать. Давай, с удовольствием давай. Вас послушалась еще. Все, пока-пока.
Пока. Еще кто-нибудь что-нибудь у нас расскажет? Есть какие-то вопросы?
Кейсы? Я бы хотела спросить. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот, во-первых, я сделала вывод по неделе, что никогда не нужно откладывать ничего на следующий день.
Да? Почему?
Потому что я оказалась второй. Я получила фотографии, думала, завтра заполню первое ТЗ, чтобы все было красиво. И все, я уже номер 2. Еще хотела уточнить по вот человеческому фактору общению с продавашками. По этому же моему региону, по которому моему родному, по которому мы говорили, еще в этом же населенном пункте был один объект. Он был еще дешевле, и там такая ситуация сложилась, что я созвонилась с собственницей, она говорит: хорошо, давайте обсудим, сейчас разговаривать. Она говорит: да, знаю. Я говорю: вы можете писать подробные фотографии, у вас там несколько штучек, они там, ну, непонятно что. Ой, я уже с ребенком пришла тут по делу, давайте, там это было около 5 вечера, давайте созвонимся 2 часа. Я говорю: хорошо, в 7. В 7 звоню, не берет. В 7:30 еще звоню, не берет. В 8 присылают сообщение, я перезвоню. Я пишу сообщение на телефон, я пишу сообщение на объявление, что здравствуйте, это Ольга, мы с вами разговаривали, наберите мне, пожалуйста, там тын-тырым. Проходит, наверное, 3 дня, и мне приходит ответ: здравствуйте, я свободна после 10. А, сегодня, то есть вторник, среда это было, вот в пятницу она соизволила как бы сказать, что она будет свободна после 10. Мне лично, по вот моему восприятию человеческому, уже как-то, грубо говоря, стрёмно с этим человеком дистанционную работу вести, понимаете? То есть, если бы это где-то было в зоне прямого щупания, то, понятно, можно взять человека за горло, попинать, сказать, там, я зайду, я посмотрю, увидимся там через час. Но если это расстояние 400 километров, хотя очень интересно, что за МЦК 1 020 000, а этот объект был в стоимости 520. То есть, а маржат очень вкусная. Как вы поступаете в этом случае? Слушаете ли вы интуицию или все-таки как-то какими-то способами пытаетесь человека дисциплинировать?
Я, поговорку вам могу сказать, которая на меня в свое время произвела впечатление, и стараюсь ей руководствоваться даже в тех ситуациях, когда интуиция подсказывает, что не надо сюда двигаться, ну, как бы вот. Делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. И во что тебя, к чему тебя это приведет, ты не знаешь. Потому Ладно, напишу. Потому что это такая, знаете, тема, у нас мозг, ведь он же додумывает, рисует, да, то есть вот, вы же это все на личный счет восприняли, что она вас проигнорировала, перекинула раз, перекинула два, то есть у тебя уже появляются эмоции, связанные с тем, что как-то она не так отреагировала на вас, как бы вам хотелось, и вот это появляется личное отношение. А у нее, может быть, там реально, вот, знаете, вот если потом, это же только ваша вот история, да, про это, а если ее спросить, почему у нее так все сложилось, она же вам еще свою какую-то историю расскажет, почему так было, и вы потом поймете, что думаете, да, я вообще по-другому представляла, и на самом деле, ну, вот так вот у человека сложилось. Поэтому вот я
добавлю здесь... один нюанс. Это по профессии человек-риэлтор. Но именно этот объект, она сказала, что это ее собственность.
Ну, вот.
Ну, это как бы... Ну, все равно... Нет, я, мне абсолютно не обидно. Их много, меня мало. Просто я сразу думаю о профессионализме, что мы там договоримся, а человек скажет через два дня. Мы договоримся, она скажет, мне ребенка там вести туда-то мы не можем. Я сразу думаю, как мы будем дальше взаимодействовать.
Но я здесь всегда в этих ситуациях говорю прямо сразу же, то есть если вот у меня какие-то такие моменты происходят, и мне немножко в них дискомфортно, но дальше разговор все-таки складывается, я потом поясняю, что говорю, если вы сейчас согласитесь, вот так вот уже пропадать надолго нельзя, то есть нам нужно, чтобы мы с вами были на связи и оперативно могли решать вопросы. Ну и как бы вот либо вы сейчас услышите друг друга, и у вас пойдет дело, либо нет, то есть варианта два.
То есть все-таки мы дожимаем на работу.
Ну, не дожимаем, я бы пробовала просто, то есть еще раз, ты... Как бы ты ни пытался понять, ты не поймешь, потому что ты не находишься в ее ситуации, и ты не знаешь всех ее обстоятельств. И ты делаешь то, что ты можешь делать с тем, что вот у тебя сейчас происходит с этим клиентом. Знаете, но при этом проговариваешь это аккуратно, тактично, проговариваешь и дальше либо...
Знаете, Алла, я вам обменяюсь со своей стороны поговоркой. Во всех делах при максимуме сложности результат является один. Желание – это максимум возможностей, а не желание – это максимум причин. То есть, можно просто именно не хотела связываться, и вот потом.
Может.
Ну, вы правы, надо
думать. Когда это у вас дальше вы, да, у вас это все равно дальше вылетит. То есть, просто у вас сделка все равно не пойдет. Но вы этого не знаете на этом этапе.
Ну, все впереди. Спасибо.
Ага. Угу. Так, еще кто-то что-то скажет? И кто больше ничего не скажет? А мы опять уложились ровно в час. 52 минуты на моих часах. Ну что, расходимся? Леш, что-нибудь добавить?
Получается так, да. Да нет, в целом все обсудили. Даже чуть лишнего с этими нормами, наверное, зря тут накидал. Вот,
большое целом, спасибо. Да.
Спасибо вам за вопросы.
Да. Ну все, увидимся, услышимся, не увидимся, услышимся ровно через неделю, да. Оставляем пока такой формат. Кто-нибудь чего-нибудь скажите по этому поводу? Мы планировали...
обязательно.
Оставляем. То есть мы планировали месяц протестировать, оставлять вот в таком формате или нет?
Ну, если вы оставлять... сами жалеете, Алла, если будет приходить три человека, значит, он не нужен. Если приходит, мы приходим, значит, он нужен.
Значит, ну, согласна тоже с вами, да, спасибо. Согласна. Ну, а мы, с своей стороны, будем продолжать писать новости. Мне, кстати, понравилось, вот вам могу сказать, Ольга, спасибо все-таки за идею. И меня немножко дисциплинирует, выгружает из мозга, потому что, когда ты находишься в процессах, ведь много всего происходит, но ты же каждому не расскажешь, что у тебя происходит много. И как-то, ну, пока нравится делиться вот какими-то просто...
Меня лично очень стимулирует. Как? А я? Как же я?
А почему меня там нет?
У меня сразу политическая злость просыпается.
Ну, вообще, с этой позиции вы же предложили этот вариант, чтобы мы что-то писали, и, в принципе, планерки были еженедельные. Ну, участвовали в этом точно. А то, что писали, вы об этом нам сказали. И, в принципе, как логика вещей такая, да, мы это делаем, и у вас, правда, появился объект на оценку. Ну, то есть, вот, значит, работает. Для меня является фактором, что когда мы что-то делаем, в объективном мире есть какой-то факт. Вот планерки проводим, пишем, что у нас происходит, и факт, Ольга просила, и Ольга прислала объект на оценку. Значит, это работает. Хотя бы так. Логически, ну, может, не объективно, но вот мне кажется, что да. Пока вот есть слушатели на планерке, пока есть объекты на оценку, приходят, значит, да, значит, этим надо заниматься планерками и обещанием вас.
Ну ладно, на этой такой радостной, приятной ноте пожелаем всем эффективного окончания рабочей недели. У нас еще, не забывайте, с вами сегодня есть полдня, и еще можно успеть что-то важное сделать для результата. А вообще всем хороших выходных, отдохнуть, восстановиться, чтобы с новыми силами с понедельника ждем ваши объекты на оценки и ваши вопросы, предложения. Всему будем рады. Всем пока-пока.
До свидания.
До свидания.